«Опасные слова» с Александром Морозовым.
Добрый день, я Александр Морозов, и это программа «Опасные слова». Проблема русского языка. Вот о чем я хочу сегодня коротко сказать. У меня есть всего 3 пункта, но мне они кажутся очень важными. А начну я вот откуда. Понятно, что русский язык – это один из больших языков. Это язык, как это говорят, lingua franca, то есть язык коммуникации, общения на более широком ареале, чем национальные границы государства. В этом плане русский язык, как французский или английский или испанский, ну и не только они. И любой может сказать: послушайте, ну вот война, но при чем здесь русский язык? Он как бы существует в такой исторической вечности. Мол, всегда была какая-то война. А какое отношение к этому имеет язык? И это, на первый взгляд, кажется убедительным. Но это трудно, как кажется, трудно возражать. Но здесь надо задуматься. И я бы сказал, задуматься нужно вот о чем. Первый важный момент. Язык. Язык как язык коммуникации повседневной. Он подвергается порче. И это не только наш пример. Это пример, который был подробнейшим образом изучен филологами в отношении немецкого языка в нацистский период. Достаточно напомнить знаменитые дневники Виктора Клемперера и не только его, но и затем большую традицию изучения тоталитарного языка. Тоталитарный язык изучен достаточно глубоко и на примере нацизма, и на примере сталинизма. Так вот, деформация языка, наполнение языка особым совершенно лексиконом, но, что важно подчеркнуть, не только лексиконом, а самими коммуникативными моделями, ситуациями общения, в которых реализуется определенный тип языка. Вот это все оказывает на общество разлагающее влияние. Почему разлагающее? Потому что, в общем, понятно, что никакая агрессия, никакие социальные действия, связанные с унижением, с репрессиями, они невозможны, если это не сделалось допустимым внутри языка. Язык обеспечивает все это. Он делает как бы приемлемым то, что раньше было неприемлемым. То есть за счет определенной риторики, за счет определенных языковых конструкций сознание миллионов людей начинает принимать то, что ранее было неприемлемым. И в этом плане русский язык сегодня – это не просто русский язык. И, конечно, это многие интуитивно чувствуют. Это язык, который не смог пережить своей трансформации из советского периода через постсоветский период в свободное существование. Русский язык не просто пережил деформирование в советский период, наполнившись специфичным тоталитарным багажом и специфичным взглядом. Надо сказать, что это не просто политика, а внутри самого языка укрепился централизм. Московский централизм оказался, собственно говоря, в значительной степени и синонимом, в том числе и того, что называют имперской политикой, и того, что называют, собственно говоря, русификацией. И так оно и было. То есть, несмотря на то, что были разные периоды в советскую эпоху, в одни периоды русификация проводилась более жестко, в другие она проводилась менее жестко, и делалась ставка даже иногда и на развитие национальных языков. Но в целом, безусловно, московский централизм порождал особый политический язык. И этот язык, он впитывался миллионами, он становился руководством к действию. То есть создавал социальные практики, формировал социальные практики. И самое главное, что он делал приемлемыми практики чудовищного насилия. Чудовищного насилия и социальной борьбы, которая не знает никакой пощады. Так вот, надо сказать, что русский язык, мне кажется, пережил небольшой период свободного существования в конце 80-х, начале 90-х годов, а затем, собственно говоря, столкнулся с тем, что общество в целом, несмотря на то, что отдельные группы в этом обществе совершали усилия по переработке тоталитарного прошлого, в целом общество не справилось с этим. И в языке произошло такое взбухание заново. Причем взбухание одновременно целых таких трех составляющих важных. То есть, с одной стороны, это взбухание такого криминального языка, который достался от 90-х годов. С другой стороны, взбухание постсоветского державного языка, то есть все, что связано с величием, с каким-то, так сказать, воспеванием собственного героического прошлого. Вот вся эта как бы советская идеологическая схема в языке вместе с этим криминальным языком стала образовывать какой-то микс, и к этому прибавился еще третий язык. Это язык такого вульгарно понятого глобализма, технократического глобализма, в котором, собственно говоря, лица, которые двигаются на глобальные рынки, они разговаривают на таком языке, в котором ты читаешь, слышишь, как бы, с одной стороны, и уже такую лексику свободного мира и мира свободных экономических отношений, а с другой стороны, там в это все равно все оказывается вшито, это оказывается одним узлом вместе с этим пост- и неосоветизмом и бандитизмом. И язык сам в этом плане, он в значительной степени и создал допустимость всего того, что стало происходить уже в нулевые годы неприкрыто. То есть, если мы про 90-е годы можем говорить как про годы, так сказать, про переходный период, когда до конца было неясно, как бы, в какую сторону качнется общественное развитие, то в нулевые годы здесь уже все стало на рельсы. И язык обеспечивал это. И поэтому, когда говорят сейчас, что вот война отдельно, а русский язык отдельно, нет, это совсем не так. Тем более, что путинизм, и надо подчеркнуть это, сделал сам язык одним из военных инструментов еще до начала полномасштабной агрессии. Почему? Потому что путинизм как модель предполагал, что все, что имеется, то есть как бы все три основные вещи, язык, церковь и культура, они все превращаются в некоторое идеологическое оружие. То есть они не просто бытуют, как они есть, а они должны быть заточены на определенную геополитическую задачу. И поэтому, когда говорится о том, что русский язык – это язык агрессии, в этом очень много правды, потому что этот язык, он сам себя не переработал, этот язык плюс к этому воспринял еще и, так сказать, и начал генерировать в себе и новую вот эту всю геополитическую магию. И в-третьих, этот язык как бы легко подчинился натурализации, как я это называю. Что это такое? Это оприроднивание. Вот вы можете жить и считать, что вот социальное целое – это некоторое природное тело. Как дождь или как снег, или как, так сказать, климат, условно говоря. Вот общество что-то в этом роде. И в таком случае это общество, оно проживает свою судьбу, оно существует в известной мере как стадо. И если у вас стадо, то вы вырабатываете определенную, как бы те, кто получил власть, они вырабатывают определенную политику в отношении этого стада. Ну, в частности, вот демография является ярким примером этого. То есть, сама по себе демография – это интересная наука, но политически демография, когда ставится вопрос о том, что, ах, вот нация вымирает, нам необходимо рожать больше, то это некоторая политика управления обществом как стадом. Ну, то есть, вы рожаете. И точно так же политика в отношении управления языком, в языковой политике. Одно дело бытование языка, другое дело, когда политические руководители говорят, нам необходима защита нашего языка. И это, когда мы слышим слово «защита», то мы сразу понимаем, что там, где это слово звучит, завтра там будет насилие. насилие, репрессии и социальная сегрегация. И поэтому надо вот подчеркнуть, что нет, проблема русского языка не может быть сегодня просто так наивно отделена от войны, агрессии и от постсоветской исторической неудачи, которую потерпело российское общество. И вопрос сегодня стоит так. Очевидно, что переосмысление этой неудачи, этого 30-летнего постсоветского транзита, но оно, конечно, тоже будет происходить на русском языке, это очевидно. Да, безусловно, возможно, лучшие работы об этом будут написаны по-английски или по-немецки, это несомненно. Но они должны быть все равно переведены на русский для того, чтобы те, кто говорит на русском как на родном, чтобы они могли участвовать в этой дискуссии. Но при этом надо, конечно, иметь в виду, что, как правильно говорил Михаил Гефтер, кажется, ценности невозможно импортировать. Ценности можно только добыть из собственной почвы. Так оно и есть. То есть импортированные, так называемые импортированные ценности не устоят. И это значит, что все, что мы хотим, то есть все, что мы мыслим как некоторое благопроцветание, это то, что связано с добычей свободы, человеческого достоинства и представления о доброжелательном человеческом сосуществовании, это все должно быть добыто из собственной почвы. Если это так, то это, конечно, связано с языком. И язык должен быть переработан. Эта задача будет стоять. И поэтому сегодня, когда мы говорим о языке, то мы, с одной стороны, четко понимаем, русский язык захлебнулся в насилии в постсоветский период и не смог справиться с языком насилия советского периода. Но переработка этого всего, она тоже будет происходить на русском языке. И поэтому надо, мне кажется, внимательно присматриваться к тем голосам сегодня, к тем литературным опытам, к тем институциям филологическим, которые ясно понимают, что русский язык должен быть избавлен от этого наследия. И это важно в любом случае, независимо от того, какие границы будут через 30-50 лет у Российской Федерации. И это не зависит от того, будет ли Российская Федерация как государство или будет новое название. Русский язык, как и испанский, как и немецкий, как и другие большие языки, это языки, которые из языков насилия, из языков имперства должны и могут превратиться в языки доброжелательства, в языки коммуникации, которая не предполагает никакой эскалации насилия, и языки, которые создают возможность человеку внутри его комьюнити чувствовать себя защищенным и счастливым. Вот к чему хотелось бы прийти в результате всей дискуссии о русском языке. Спасибо, с вами был Александр Морозов. Это программа «Опасные слова». Мы делаем ее вместе с проектом «Страна и мир» и радио «Сафаров». Слушайте нас, подписывайтесь, оставляйте ваши комментарии.
Права человека.
Коллективный Запад.
Феминизм.
Англосаксы.
Русская цивилизация.
Традиционные ценности.
Опасные слова с Александром Морозовым.